Глава 4. Ясновидение в пространстве. Намеренное. Зрение на расстоянии. Астральный телеграф. Психический телескоп. Мысли-образы. Астральное странствование. Филадельфийский ясновидящий. Другие примеры. Мэри Гофф. Май Авирупа. Струна человека. Другие планеты. Мы определили ясновидение в пространстве как способность видеть события или картины, настолько отдаленные от ясновидящего в пространстве, что он не может наблюдать их обычным образом. Примеры этого ясновидения так многочисленны и так разнообразны, что желательно была бы несколько более точная классификация их. Не так важно, какую именно группировку мы примем, лишь бы только она была достаточно широка и смогла бы охватить все представляющиеся нам случаи. Быть может, удобнее всего будет сгруппировать их в обширные отделы намеренного и ненамеренного ясновидения в пространстве с переходной группой между ними, которую можно назвать полунамеренной. Название несколько странное, но я объясню его позднее. Я начну с определения того, что возможно в этом направлении для вполне тренированного ясновидящего, и попытаюсь объяснить, как действует эта способность и каким она подвержена ограничениям. После этого нам будет легче понять многочисленные примеры частичного и нетренированного зрения. Поэтому прежде всего рассмотрим намеренное ясновидение. Из всего же сказанного об астральном зрении ясно, что каждый, обладающий им во всей полноте, может с помощью его видеть все, что только захочет видеть в этом мире. Самые потаенные места открыты его взгляду, и никакие препятствия для него не существуют, благодаря тому, что исходная точка его зрения теперь переменилась, а при способности двигаться в астральном теле он без труда может отправиться куда бы то ни было и видеть все, что угодно в пределах планеты. Впрочем, мы сейчас увидим, что это возможно для него в широкой степени даже и без необходимости двигаться в астральном теле. Рассмотрим несколько ближе те методы, с помощью которых можно употреблять сверхфизическое зрение для того, чтобы наблюдать события, происходящие на расстоянии. Когда, например, человек, находящийся в Англии, видит в мельчайших подробностях что-нибудь происходящее в этот самый момент в Индии или в Америке, каким образом это делается? Для объяснения этого явления была предложена очень остроумная гипотеза. Указывали, что каждый предмет постоянно отбрасывает во всех направлениях лучи, до некоторой степени похожие на световые лучи, хотя и бесконечно более тонкие, и что ясновидение есть не что иное, как способность видеть с помощью этих более тонких лучей. Расстояние в этом случае не будет преградой для зрения, и все встречающиеся на пути предметы будут проницаемы для этих лучей, которые скрещиваются до бесконечности во всех направлениях, не запутываясь, совершенно так, как вибрации обыкновенного света. Хотя это и не вполне точный путь, по которому действует ясновидение, тем не менее эта теория совершенно правильна в большей части своих предпосылок. Каждый предмет, несомненно, отбрасывает лучи во всех направлениях. И именно этим путем, хотя и на более высоком плане, складывается, по-видимому, хроника Акаша. О ней необходимо будет говорить в следующей главе, поэтому в настоящую минуту мы только упомянем об этом. Явление психометрии тоже зависит от этих излучений, как сейчас будет объяснено. Но существуют некоторые практические трудности в способе пользования этими эфирными вибрациями, ибо разумеется, что именно эфирные вибрации, как средой, с помощью которой можно видеть все, что происходит на расстоянии. Находящиеся на пути предметы не вполне прозрачны, и так как действующие лица сцены, которую экспериментатор пробует наблюдать, будут, вероятно, тоже не вполне прозрачны, то очевидно, что из всего этого может возникнуть очень серьезная путаница. Новые изменения, которые выступят в том случае, если вместо эфирных вибраций будут действовать астральные, устранит некоторые трудности, но с другой стороны ведет с собой новые осложнения. Поэтому, пытаясь понять ясновидение для практических целей, мы можем выбросить из головы эту гипотезу об излучении и прямо обратиться к тем методам зрения на расстоянии, которые действительно находятся в распоряжении ученика. Мы найдем, что их 5, причем 4 из них – методы истинного ясновидения, а 5-й, собственно, не подходит под эту категорию, но принадлежит к области магии. Обратимся сначала к этому последнему, чтобы покончить с ним. Первое. Помощь духа природы. Чтобы пользоваться этим методом, нет необходимости обладать какой-нибудь психической способностью. Экспериментатор должен только уметь заставить какого-нибудь обитателя астрального мира разузнать то, что ему нужно. Это может быть сделано с помощью воззвания или вызывания. То есть человек, производящий опыт, либо молитвами и приношениями убеждает своего астрального помощника оказать ему желаемую помощь, либо же определенными усилиями сильно развитой воли принуждает его оказать эту помощь. Этим методом широко пользовались на Востоке, где вызывается обыкновенно дух природы, и в старинной Атлантиде, где темнолицые повелители пользовались с этой целью некоторыми специализировавшимися и особо злостными искусственными элементалами. Подобным же путем иногда получается сведения на современных спиритических сеансах, но в этих случаях вестник, которым пользуются, это чаще всего недавно умершее человеческое существо, более или менее свободно действующее на астральном плане. А иногда даже здесь это бывает услужливый дух природы, который забавляется, выдавая себя за чьего-нибудь умершего родственника. Во всяком случае, как я сказал уже, этот метод принадлежит к области магии, а вовсе не ясновидения, и о нем здесь упомянуто только для того, чтобы читатель не спутался, пытаясь подвести случаи, относящиеся сюда, под один из следующих заголовков. Второе. Астральный ток. Это выражение часто и несколько вольно употребляется в нашей теософической литературе, охватывая порядочное количество разнообразных явлений. А среди них также и то, которое я хочу объяснить. На самом деле ученик, пользующийся этим методом, не столько приводит в движение ток в астральной материи, сколько сооружает в ней нечто вроде временного телефона. Я не могу дать здесь подробные исследования из области астральной физики, если бы даже у меня и были необходимые для этого знания. Я скажу лишь, что возможно провести в астральной материи соединительную линию, которая будет действовать как телеграфная проволока, чтобы передавать вибрации, с помощью которых все, что происходит на другом конце этой линии, может быть видно. Нужно понимать, что такая линия устанавливается не с помощью прямой проекции астральной материи в пространство, но таким воздействием по линии или скорее по многим линиям частиц этой материи, которая сделает их способными образовать проводник для вибраций требуемого характера. За это предварительное дело можно приняться двумя способами: или передавать энергию от частицы к частице, пока не образуется линия, или же воспользоваться силой высшего плана, которая может действовать по всей линии одновременно. Конечно, этот последний метод подразумевает гораздо большее развитие, так как для него нужно знакомство с силами гораздо более высокого порядка и умение ими пользоваться. И человек, который бы мог образовать таким образом для себя свою линию, собственно, не нуждается ни в какой линии, так как высшая способность дает ему возможность видеть с большей легкостью и полнотой. Трудно описать даже самое простое астральное действие, хотя очень легко его выполнить. Можно сказать, что по характеру это немного похоже на намагничивание стальной полосы, так как состоит как бы в поляризации с помощью усилия человеческой воли нескольких параллельных линий астральных атомов, идущих от оператора к сцене, которую он хочет наблюдать. Все атомы, затронутые таким образом, держатся на время строго параллельно друг другу своими осями и образуют нечто вроде временной трубки, в которую ясновидящий может смотреть. Этот метод имеет тот недостаток, что телефонная линия подвержена расстройству и даже уничтожению со стороны всякого достаточно сильного астрального тока, который случайно пересекает ей путь. Но если первоначальное усилие воли было вполне определенным, подобная случайность будет сравнительно редкой. Отдаленные сцены, которые мы наблюдаем посредством астрального тока, по внешности похожи несколько на то, что мы видим в телескопе. Человеческие фигуры обыкновенно кажутся очень маленькими, как фигуры на очень далеких подмостках. Но несмотря на их уменьшенный размер, они видны так отчетливо, как будто находятся рядом. Иногда этим способом можно не только видеть, что делается, но и слышать то, что говорится. Впрочем, в большинстве случаев этого не бывает, поэтому мы должны смотреть на это скорее как на проявление новой способности, чем как на неизбежное следствие способности зрения. Нужно заметить, что в этом случае ясновидящий обыкновенно вовсе не покидает своего физического тела. Он не отбрасывает свой астральный проводник или какую-либо субстанцию в том направлении, куда смотрит, но просто направляет на себя астральный телескоп. Следовательно, он до некоторой степени владеет своими физическими телами даже в то время, когда рассматривает отдаленную сцену. Например, он обыкновенно может распоряжаться своим голосом и рассказывать о том, что видит, даже в то самое время, когда делает свои наблюдения. Сознание этого человека фактически все еще находится по эту сторону линии. Но этот факт при всех своих преимуществах имеет и свои ограничения. Опять-таки сильно напоминающие ограничения человека, пользующегося телескопом на физическом плане. Экспериментатор, например, не может переменить точку наблюдения. Его телескоп, так сказать, имеет особое поле зрения, которое не может быть ни увеличено, ни переменено. Он смотрит на свою сцену от известного направления и не может внезапно повернуться и посмотреть, какой она будет иметь вид с другой стороны. Если в его распоряжении есть еще достаточное количество энергии, то он может совсем опустить телескоп, которым пользуется, и соорудить совершенно новый, с помощью которого приблизится к предмету своего наблюдения с другой стороны. Но мало вероятности, что такая система применялась на практике. Но нам могут сказать, что самый факт пользования астральным зрением должен дать ему возможность видеть сцену сразу со всех сторон. Если бы он пользовался этим зрением нормально относительно предмета, находящегося достаточно близко от него, так сказать, в пределах его астрального достижения. Но на расстоянии сотен или тысячи миль дело меняется. Астральное зрение дает нам преимущество нового измерения, но мы должны еще считаться с положением в этом измерении. И, естественно, это сильный фактор, ограничивающий пользование силами своего плана. Наше обычное трехмерное зрение дает нам возможность видеть одновременно каждую точку внутри двумерной фигуры, как, например, квадрата, но с условием, чтобы квадрат находился не на слишком далеком расстоянии от нашего глаза. Одно добавочное измерение само по себе очень мало поможет человеку, находящемуся в Лондоне, в его попытке рассмотреть квадрат, находящийся в Калькутте. Астральное зрение, когда оно связано направлением по созданной трубке, очень ограничено, так же, как и физическое зрение было бы ограничено при подобных же обстоятельствах. Но тому, кто обладает им вполне, оно все же продолжает показывать даже на расстоянии ауру, а следовательно и чувства, и большую часть мыслей, наблюдаемых людей. Есть много людей, для которых такого рода ясновидение очень облегчается, если у них есть под рукой какой-нибудь физический предмет, которым можно воспользоваться как исходной точкой для астральной трубки и удобным фокусом сосредоточения силы воли. Хрустальный шар – самый обычный и действенный фокус такого рода, так как у него есть еще и то преимущество, что он сам по себе обладает свойствами, возбуждающими психические способности. Но употребляются также и другие предметы, о которых нам придется упомянуть подробнее, когда мы будем рассматривать полунамеренное ясновидение. По поводу этой формы ясновидения с помощью астрального тока, а также других, мы должны заметить, что есть такие типы психики, которые могут пользоваться этим методом только под влиянием внушения. Здесь перед нами та особенность, что среди таких типов психики есть две разновидности. Или человек, освобожденный таким образом, оказывается в состоянии сам себе сделать телескоп, или же магнетизер сам делает телескоп, а субъект просто получает возможность видеть в него. В этом последнем случае, очевидно, у субъекта нет достаточной силы воли, чтобы самому образовать трубку, а оператор, хотя и обладает необходимой силой воли, не ясновидящий, иначе он сам бы мог смотреть свою трубку, не нуждаясь в помощи. Иногда, хотя и редко, образовавшаяся трубка обладает еще одним свойством телескопа – свойством увеличивать предметы, на которые она направлена, до тех пор, пока не начинает казаться, что они натуральной величины. Конечно, предметы всегда должны быть увеличены до некоторой степени, или их абсолютно нельзя будет рассмотреть, но обыкновенно их величина ограничена размерами астральной трубки, и все вместе представляет собой просто-напросто маленькую живую картинку. В тех же редких случаях, когда этим способом человек видит фигуры в натуральную величину, проявляется, вероятно, совершенно новая сила, но нужны тщательные наблюдения для того, чтобы отличить эти случаи от примеров следующей группы. Третье. Проекция мыслеобраза. Этот метод ясновидения требует несколько более продвинутого развития, чем предыдущий, так как для него необходимы некоторые силы ментального плана. Все изучающие теософию знают, что мысль имеет форму, во всяком случае на своем собственном плане, а в огромном большинстве случаев также и на астральном плане. Но, быть может, не так общеизвестно, что если человек будет энергично думать о себе как о находящемся в любом данном месте, то образ, принятый этой специальной мыслью, будет подобием самого думающего, который и появится в упомянутом месте. По существу, этот мыслеобраз должен состоять из материи ментального плана, но очень часто он окружает себя также материей астрального плана и благодаря этому гораздо ближе подходит к возможности быть видимым. В самом деле есть много примеров, когда лицо, о котором думали, видело такой мыслеобраз, вероятнее всего благодаря бессознательному гипнотическому влиянию, исходящему от того, кто думал. Но сознание думающего не заключено в этом мыслеобразе, посланный от него, он обыкновенно будет совершенно отдельной величиной. Нельзя сказать, чтобы совершенно не связанный со своим Творцом, но фактически отделенный от него, поскольку дело касается возможности получить через него впечатление. Этот третий тип ясновидения состоит, стало быть, в способности настолько сохранять связь с новосозданным мыслеобразом и власть над ним, чтобы можно было получить впечатление с его помощью. Впечатления, произведенные на мыслеобраз, будут передаваться думающему не по астральной телеграфной линии, как раньше, но с помощью симпатических вибраций. В идеальном случае ясновидение такого рода выходит почти так, как будто ясновидящий высылает часть своего сознания в мыслеобраз и пользуется им, как чем-то вроде аванпоста, с которого возможно наблюдение. Он видит почти так же хорошо, как бы он мог видеть, если бы сам стоял на месте своего мыслеобраза. Фигуры, на которые он смотрит, явится ему в натуральную величину и совсем близко, вместо того, чтобы быть маленькими и находиться на расстоянии, как в предыдущем случае. И он сможет изменять точку своего наблюдения, если пожелает это делать. И снослышание ассоциируется с этим типом ясновидения менее часто, но его, до некоторой степени, заменяет ментальное восприятие мыслей и намерений наблюдаемых существ. Так как сознание человека все еще находится в его физическом теле, то он будет в состоянии, даже во время пользования своей способностью, слушать и говорить, поскольку это не рассеивает его внимание. Как только интенсивность его мысли ослабевает, все видение исчезает, и для того, чтобы оно возобновилось, приходится строить новый мыслеобраз. Среди нетренированных людей примеры более или менее полного обладания этим родом зрения встречаются, разумеется, реже, чем в случае предыдущего типа, благодаря тому, что здесь требуется большое ментальное развитие, и вообще самый род действующих сил здесь гораздо тоньше. Четвертое. Странствование в астральном теле. Перед нами совершенно новый вид ясновидения, когда сознание ясновидящего уже не остается в физическом теле его или в тесном соединении с ним, но переносится к той сцене, которую ясновидящий наблюдает. Хотя без сомнения для нетренированного ясновидящего этот вид представляет большие опасности, чем любой из методов, описанных выше. Тем не менее, это самое удовлетворительное из доступных ему форм ясновидения, потому что та бесконечно более высокая форма, которую мы будем рассматривать ниже, доступна лишь для специально тренированных учеников. В этом случае тело человека погружено или в сон, или в транс, и органы его, следовательно, не способны действовать в то время, как совершается видение. Так что всякое описание виденного и все вопросы относительно дальнейших подробностей должны быть отложены до тех пор, пока странник не вернется на этот план. С другой стороны, зрение при этом гораздо полнее и совершеннее. Человек одинаково хорошо слышит и видит то, что происходит перед ним, и может свободно двигаться по желанию в очень широких пределах астрального плана. Он может видеть и на досуге изучать всех других обитателей этого плана, и ему открывается обширный мир духов природы. Традиционный волшебный мир представляет собой лишь очень небольшую часть его и даже некоторых низших дев. Он обладает также тем огромным преимуществом, что может как бы принимать участие в сценах, происходящих перед его глазами, беседовать по желанию с теми разнообразными астральными существами, от которых можно получить так много любопытных и интересных сведений. Если вдобавок ко всему он научится материализоваться, и это ему будет нетрудно, если он уже знает, как за это взяться, то он сможет принимать участие в физических событиях и разговорах на расстоянии, и показываться, если захочет, отсутствующим друзьям. Кроме того, он может искать и находить то, что ему нужно. С помощью методов ясновидения, описанных выше, он для всех своих практических целей только в том случае может найти какое-нибудь лицо или место, если уже ранее был знаком с ним или входил в общение с ним благодаря прикосновению к чему-нибудь физически связанному с ним, как психометрии. Правда, при третьем методе известное движение тоже возможно, но процесс этот неутомителен только для очень коротких расстояний. Между тем, пользуясь астральным телом, человек может двигаться совершенно свободно и быстро во всех направлениях и способен, например, находить без затруднений любое место, указанное на карте, без всякого предварительного знакомства с этим местом и без всякого предмета для установления связи с ним. Он также легко может высоко подниматься в воздухе, чтобы видеть птичьего полета страну, которую наблюдает, обозревая ее пространство, контуры ее береговых линий или ее общий характер. Положительно, этот метод дает ему во всех отношениях больше власти и свободы, чем все предыдущие. Хороший пример полного обладания этой силой дает со слов немецкого писателя Юнга Штиллинга госпожа Кроу. Речь идет об ясновидящем, который жил в окрестностях Филадельфии в Америке. Он жил очень уединенно и говорил мало. Он был серьезен, благожелателен и благочестив, и ничего нельзя было сказать против него, кроме того, что о нем ходил слух, будто он обладает некоторыми тайнами, которые считались не вполне законными. Много необыкновенных историй рассказывали о нем, и, между прочим, следующую. Жене капитана корабля, муж ее отправил в Европу и в Африку, и она уже давно не получала от него известий, подавленный беспокойством о муже, посоветовали обратиться к этому человеку. Выслушав ее историю, он извинился, сказав, что покинет ее на минуту, а затем сообщит ей требуемые сведения. Потом он прошел во внутреннюю комнату, а она села и стала ждать. Но так как его отсутствие продолжалось дольше, чем она ожидала, то ее взяло нетерпение, и она подумала, что он позабыл о ней. Тихонько приблизившись к двери, она посмотрела в щель и, к своему удивлению, увидела, что он лежит на диване неподвижный, как будто бы мертвый. Она, конечно, не нашла уместным беспокоить его, но дождалась его возвращения. Вернувшись, он сказал ей, что ее муж не мог написать ей по таким-то и по таким-то причинам, но что он в настоящее время находится в лондонской кофейной и очень скоро возвратится домой. Так и случилось. Капитан скоро вернулся, и когда жена его узнала, что причины его необычного молчания были как раз те самые, которые приводил тот человек, ей ужасно захотелось удостовериться в правильности сказанного. Ее желание исполнилось, потому что муж ее, встретившись с магом, сказал, что видел его уже однажды в Лондоне, в кофейной, и что он сказал ему о том, как страшно беспокоится о нем жена. На это капитан упомянул о причинах, помешавших ему писать, и прибавил, что находится накануне отплытия в Америку. Он потерял из виду незнакомца в толпе и больше уже ничего не мог узнать о нем. Конечно, у нас нет возможности узнать, какие были у Юнга Штиллинга доказательства правдивости этой истории, хотя он говорит, что совершенно удовлетворен теми свидетельствами, на основании которых ее рассказывают. Но подобных случаев бывает так много, что нет причин сомневаться в точности именно этого. Этот ясновидящий, вероятно, или сам в себе развил свою способность, или научился в какой-нибудь школе, но ни в одной из тех, откуда идет большинство наших теософических сведений, так как в наших школах есть вполне понятное постановление, специально воспрещающее ученикам давать в проявление такой силы, которая может быть ясно обнаружена таким путем, чтобы образовать то, что называется явлением. Разумность такого постановления была доказана всем, хоть сколько-нибудь знакомым с историей нашего общества, теми печальными результатами, которые последовали за очень легким и временным ослаблением этого постановления. В моей маленькой книжке «Невидимые помощники» я привел несколько современных случаев, почти вполне соответствующих вышеприведенному. О даме, хорошо известной и мне самому, которая часто таким образом является своим друзьям на расстоянии, говорит эстет в своей книге. А Эндрю Ланг в своей книге рассказывает о том, как некий мистер Клифф, находящийся в Портсмуте, намеренно явился дважды одной молодой леди в Лондоне, чем сильно ее встревожил. Всякий, кто хочет серьезно изучить этот вопрос, найдет сколько угодно подобных примеров. Подобные намеренные астральные посещения часто бывают доступны людям, ослабленным приближением смерти, но в другое время на это не способным. Таких примеров существует еще больше. Я приведу извлечение из одного хорошего примера, который дает Эндрю Ланг в своей книге, и о котором он сам говорит, что немногие истории имеют такие хорошие доказательства в свою пользу. Мария Гофф, жена Джона Гоффа из Рочестера, страдая продолжительной болезнью, переехала в дом своего отца в Вестмалинге, находившегося милях 9 от ее собственного дома. За день до смерти ей нетерпеливо захотелось увидеть своих двух детей, которых она оставила дома на попечении няни. Но она была слишком больна, чтобы двигаться, и между часом и двумя она впала в транс. Вдова Тернер, ухаживавшая за ней в ту ночь, рассказывает, что глаза ее были открыты и на что-то устремлены, а челюсть отвисла. Тернер приложила ей руку ко рту, но не ощутила никакого дыхания. Она не знала, что с ней, жива ли она или умерла. На следующее утро умирающая женщина сообщила своей матери, что она была дома со своими детьми, говоря: «Сегодня ночью во сне я была с ними». Няня в Рочестере, вдова по фамилии Александр, утверждает, что незадолго до 2 часов ночи она увидела полное подобие упомянутой Марии Гофф. Она вышла из соседней комнаты, где старший ребенок один лежал в кроватке, оставив дверь открытой, и постояла ее у кровати около 1/4 часа. Младший ребенок лежал тогда около няни. Глаза Марии Гофф двигались, и рот шевелился, но она ничего не говорила. При этом няня говорит, что она совсем не спала, и было уже светло, так как это был один из длиннейших дней в году. Она села на кровати и стала решительно смотреть на призрак. В это время она услышала, что часы на мосту пробили 2, и сказала: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто ты?» Тогда призрак отодвинулся и вышел. Няня накинула одежду и последовала за ним, но куда он делся, не знает. По-видимому, няня была больше напугана исчезновением призрака, чем его отсутствием, потому что после этого боялась остаться в доме и провела остаток ночи до 6 часов, прохаживаясь взад и вперед около дома. Когда соседи проснулись, она рассказала им свою историю, но, разумеется, они сказали ей, что все это ей пригрезилось. Естественно, что она довольно горячо оспаривала эту мысль, но не могла добиться доверия к себе, пока не пришла из Вестмалинга весть о другой части этой истории. Тогда людям пришлось допустить, что в этом деле кое-что-то было. В этой истории следует отметить одно обстоятельство, а именно то, что мать нашла нужным перейти из обычного сна в более глубокие условия транса, чтобы сознательно навестить своих детей. Подобные обстоятельства можно найти во многих рассказах, которыми изобилует литература по этому предмету. 2 другие истории совершенно такого же типа, в которых умирающая мать, сильно желающая видеть своих детей, впадает в глубокий сон, посещает их и возвращается, чтобы сообщить о том, что она сделала», — приводит доктор Ли. В одной из них мать умирающего в Египте является своим детям в Торквей, и ее ясно видят среди белого дня все пятеро детей, а также их няня. В другой одна дама, квакерша, умирающая в Кокермаузе, явилась при дневном свете своим трем детям в Сетли и была ими узнана, причем окончание этой истории идентично вышеприведенному. Хотя эти случаи менее популярны, чем случай с Мэри Гофф, но доказательства их достоверности столь же солидарны, как видно из свидетельств, полученных почтенным автором трудов, из которых они взяты. У человека, вполне владеющего этим четвертым типом ясновидения, имеется в распоряжении много преимуществ, помимо тех, о которых уже упоминалось. Он не только может посещать без всяких хлопот и расходов все прекрасные и замечательные места на Земле, но если, например, он занимается науками, подумайте, как для него важно, что он имеет доступ во все библиотеки мира. Что это может значить для человека с научным складом ума, когда он видит, как перед его глазами совершаются процессы тайной химии природы? Для философа, когда перед ним неизмеримо яснее, чем раньше, раскрываются тайны жизни и смерти. Для него те, которые ушли с этого плана, больше уже не мертвые, но живые и доступные надолго. Для него многие религиозные построения уже дело не веры, а знания. А главное, он может присоединяться к армии невидимых помощников и действительно в широких размерах приносить пользу. Несомненно, ясновидение, даже ограниченное астральным планом, огромный дар для ученика. Конечно, оно тоже имеет свои опасности, особенно для нетренированных. Опасность со стороны всевозможных злых существ, которые могут угрожать или вредить всем, потерявшим мужество и не смеющим взглянуть им прямо в лицо. Опасность разочарований всякого рода, неправильного понимания и ложного истолкования виденного. А главное, опасность стать самоуверенным в этом отношении и думать, что не можешь ошибиться. Но кое-какой здравый смысл и небольшой опыт легко предохраняет человека от этого. Пятое. Странствование Майаверупа. Это просто более высокая, так сказать, более величавая форма последнего типа. Проводником, которым теперь пользуются, уже не является больше астральное тело. Оно заменяется организованной для этого случая материей духовного тела ясновидящего. Следовательно, новый проводник принадлежит к ментальному плану, и в нем заложены все возможности чудесного девоконического чувства, трансцендентального и неописуемого. Человек, действующий в этом проводнике, покидает свое астральное тело вместе с физическим. Если же он хочет по какой-либо причине показаться на астральном плане, он не посылает за своим астральным проводником, но единым действием своей воли материализует такой проводник для своей временной надобности. Обладание этой силой дает громадные преимущества. Способность постигать все величие и всю красоту высшей страны блаженства и пользоваться, даже действуя на астральном плане, гораздо более широким девоконическим чувством, которое открывает перед учеником чудесные перспективы знания и делает невозможной никакую ошибку. Но этот высший подъем возможен только для человека тренированного, потому что вначале для того, чтобы образовать Майаверупа, необходима помощь обладающего соответствующей силой учителя. Прежде чем покончить с вопросом о полном и намеренном ясновидении, следовало бы сказать несколько слов в ответ на 1-2 вопроса относительно его ограничений, которые всегда возникают перед учениками. Нас часто спрашивают, возможно ли, чтобы ясновидящий нашел любое лицо, с которым он хочет общаться, где бы оно ни находилось, живо оно или умерло. ответ на это может быть условно утвердительный. Да, возможно найти любое лицо, если экспериментатор может поставить себя в соответствии с этим лицом. Неопределенно погрузиться в пространство, чтобы найти совершенно незнакомого человека среди миллионов окружающих нас, без всякой указывающей нити, попытка безнадежная. Но с другой стороны, очень незначительного указания обыкновенно бывает совершенно достаточно. Если ясновидящий знает хоть что-нибудь о человеке, которого он ищет, ему не будет трудно отыскать его, потому что у каждого человека есть то, что может быть названо его собственной музыкальной струной, которая служит выражением его как целого. Она представляет собой, быть может, нечто вроде среднего скоростей вибраций всех его различных проводников на их соответствующих планах. Если экспериментатор знает, как различать эту струну и ударить по ней, она вследствие симпатических вибраций сейчас же привлечет внимание человека, где бы он ни был, и даст немедленный ответ. Жив ли человек или недавно умер, это не составляет никакой разницы, и ясновидение пятого типа может сразу найти его даже среди бесчисленных миллионов обитателей Девакана. Хотя в этом случае сам человек не будет сознавать того, что он находился под наблюдением. Естественно, что ясновидящий, сознательность которого лежит не выше астрального плана, и который поэтому пользуется одним из предыдущих методов ясновидения, совсем не будет в состоянии найти человека на девоканическом плане. Но даже и он в конце концов сможет сказать, что искомый человек находится на том плане, вследствие того простого факта, что удар по струне на астральной плоскости не вызывает никакого ответа. Если искомый человек совершенно неизвестен ищущему, то последнему будет нужно что-нибудь связанное с ним и могущее послужить указанием – фотография, письмо или написанная вещь, принадлежащая ему и пропитанная его личным магнетизмом. Любой из этих предметов сделает свое дело в руках опытного ясновидца. Я опять-таки повторяю, из всего этого не следует заключать, что ученики, которым было преподано это искусство, могут произвольно устанавливать нечто вроде справочного бюро, с помощью которого можно общаться с отсутствующими или умершими близкими. Весть, посланная с этой стороны такому лицу, может или быть ему передана, или не быть, смотря по обстоятельствам. Но если даже она и была передана, никакой ответ не может быть доставлен так, чтобы передача не имела характера явления, то есть чего-то, что может быть обнаружено на физическом плане как магический акт. Часто поднимается еще другой вопрос. Существуют ли для психического зрения какие-нибудь пространственные ограничения? По-видимому, ответ должен быть такой, что границ нет, кроме границ соответствующих планов. Нужно помнить, что астральные и девоканические планы нашей Земли также точно принадлежат ей, как и ее атмосфера, хотя они простираются на значительно более далекое расстояние от нее, даже в нашем трехмерном пространстве, чем физический воздух. Следовательно, переход на другие планеты или подробные наблюдения их не будут возможны ни для какой системы ясновидения, связанной с этими планами. Вполне возможно и легко для человека, который может поднять свою сознательность до будхического плана, перейти на любой планетный круг, принадлежащий к нашей мировой цепи, но это не относится к нашей настоящей теме. И все же довольно много новых сведений о других планетах может быть получено с помощью вышеописанных методов ясновидения. Возможно сделать свое зрение неизмеримо яснее, если выйти за пределы постоянных волнений земной атмосферы, а также нетрудно научиться развивать крайне высокую силу увеличения так, чтобы даже с помощью обычного ясновидения можно было получить много интересных астрономических знаний. Но поскольку дело касается Земли, и того, что ее непосредственно окружает, ограничений нет.